говорит Радио Свобода. Хамовнический суд слушает дело «Кремль против Пусси Райот».
Гарант должен был бы разобраться в деле и понять, что в данном случае должен быть вынесен только оправдательный вердикт.
Алексею Навальному предъявили обвинение по делу Киров Леса.
Это какая-то мега странная вещь, потому что даже сама цифра 16 миллионов рублей, она просто никак не объясняется.
Губернатор Ткачев объявил, что на Кубани будут свои законы.
Сказано о том, как казаки должны справляться с жителями Северного Кавказа, противозаконно и вовремя просто на разрушение гражданского мира.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник в Хамовническом суде Москвы начался сенсационный судебный процесс. Портреты подсудимых, трех девушек из группы «Пусси Райот» на обложках журналов, на первых полосах газет, в их поддержку высказываются политики и поп-звезды. Как пишет международный редактор издания «Слон» Александр Баунов, мы наблюдаем историческое событие. Рождается первый в истории путинской России, да что там первый со времен перестройки, русский бренд мирового значения в области современного искусства и современной музыки. «Пусси Райот» — самые известные в мире русские художники и самые знаменитые в мире русские музыканты. Конец цитаты. И вот этим самым знаменитым художникам и музыкантам, которые уже полгода провели за решеткой, угрожают 7 лет лишения свободы. Юристам дело о выступлении в храме Христа Спасителя кажется абсурдным. Представители адвокатского сообщества обнародовали письмо, в котором говорится, что действия Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич не предусматривают наказание по статье хулиганства. Максимум, что им можно было бы предъявить, это административный штраф 1000 рублей за оскорбление религиозных чувств граждан. Свою оценку делу «Пусси Райот» дал, наконец, и президент России Владимир Путин. В Лондоне, где его кортеж сторонники «Пусси Райот» встретили свистом, президент сказал:
«Я не думаю, что уж так нужно строго судить за это. Надеюсь, что они сами сделают какие-то выводы. Но, тем не менее, все-таки окончательное решение должен суд вынести».
За процессом в Хамовническом суде следит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Процесс над участницами панк-группы «Пусси Райот» удивил видавших виды юристов и журналистов. Во-первых, заседания продолжались по 12 часов. Во-вторых, все то, что происходило в зале суда в течение всей недели, больше напоминало средневековье, а вовсе не начало 21 века. Журналист и диссидент Александр Подробинник, знающий не понаслышке о советских судах и тюрьмах, признается, что такого в своей жизни он еще не видел.
Мне кажется, что такие процессы, как сегодняшний, больше напоминают процессы церковных судов, судов инквизиции во времена средневековья. Это что касается абсурдности обвинений и абсурдности доказывания в суде. Но то, что напоминает советское время, это, конечно, характер ведения судебного процесса, отсутствие состязательности, абсолютно ясная тенденциозность судебного разбирательства. Видно, что судья держит обвинительный уклон. Потому как идет процесс, это совершеннейший, конечно, абсурд, это очень напоминает советские времена, напоминает обвинения по статьям об антисоветской агитации и пропаганде или по клевете на советский государственный общественный строй, потому что, опять-таки, никакого доказывания по существу нету. Есть только некоторый набор стереотипов, говорили там о богохульстве, вот это примерно так же, как говорили о социалистической демократии в то время. Ну, оксиморон такой, отсутствующий понятие в реальной жизни. Но вот они ими оперируют, и на основании этого будут выносить приговор, очевидно.
Начало третьего дня суда удивило буквально всех. Адвокат потерпевших Алексей Таратухин заявил об отводе судьи Марины Сыровой, обвинив ее в предвзятости.
Что такое? Это что, мы где? Кто сильнее, кто выиграл опаснее, тот и выиграл, что ли? Зачем же это?
А вы думаете, подсудимым справедливо
относится? Я не знаю. Я защищаю права своих доверителей. Я считаю, что к ним относятся несправедливо, предвзято. Над ними изгаляются просто. Суд не реагирует на, значит, комментарии, показания потерпевшей с той стороны. Что это такое? Он должен создать нам условия. Он этого не создал.
После сделанного в четверг заявления президента Путина многие ожидали, что ход суда над участницами пан-группы Pussy Riot несколько изменится, однако реально произошло лишь некоторое замедление процесса. Адвокаты подсудимых еще до начала заседания призывали к соблюдению закона, а не к влиянию каких-либо высказываний главы государства. Виолетта Волкова подчеркнула, что она так же, как и ее коллеги, настаивает на невиновности Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич.
Мы это заявление можем расценивать двояко. С одной стороны, мы все понимаем такие небольшие сигналы, которые проходят от нашей власти. Например, суды, если они ведут процесс, они их всегда улавливают. А с другой стороны, мы видим дело, в котором девушки абсолютно невиновны. И они должны быть отпущены на свободу. А в отношении них должен быть вынесен оправдательный приговор. И слова Путина о том, что не надо наказывать строго, я расцениваю как слова, которые нарушают все-таки Конституцию. Потому что единственная возможность гаранта Конституции соблюсти эту Конституцию, это все-таки разобраться в деле, а у нас Владимир Владимирович все-таки юристом является, и он не может не понимать, что наказывать невиновного человека категорически нельзя. И в таком случае его слова, они, в общем-то, не являются словами гаранта. Гарант должен был бы разобраться в деле и понять, что в данном случае должен быть вынесен только оправдательный вердикт.
Виолетту Волкову поддержал другой адвокат обвиняемых Николай Полозов. По его мнению, любой приговор для его подзащитных, кроме оправдательного, будет незаконным.
Дело в том, что суд у нас является независимым, и никакое давление даже со стороны высокопоставленных лиц не может на него оказывать никакого влияния. Вместе с тем мы понимаем, что мы живем в Российской Федерации, что у нас есть неформальная система сигналов от высшей власти, власти ступенями ниже. В том случае, если это поможет законности в данном процессе, мы будем только рады. Но еще раз подчеркиваю нашу позицию, которую мы заявили изначально, о том, что наши подзащитные преступления не совершали уголовного, и, соответственно, любой приговор, кроме оправдательного, в данном случае будет незаконным.
Известная писательница Людмила Улицкая приходила в Хамовнический суд в четверг. Она была готова выступить свидетелем защиты. Однако ей было в этом отказано. Улицкая, как и многие из присутствовавших, надеялась на то, что слова Владимира Путина о том, что девушек не стоит уж так строго наказывать, смягчит позицию судьи.
Думаю, что да, потому что мы имеем дело, в общем, с людьми, которые очень внимательно прислушиваются не только к словам, но и к движениям брови начальства. Поэтому я думаю, что это движение будет достаточно. Я надеюсь.
Кроме Людмилы Улицкой, свидетелями защиты готовы были выступить как друзья и учителя девушек из Pussy Riot, так и известные гражданские активисты, религиоведы, специалисты, культурологи. По словам одного из адвокатов подсудимых, Николая Полозова, всего судье предлагалось 17 свидетелей.
Всего у нас порядка 17 свидетелей на данный момент. Пока суд не разъяснил порядок, в котором у нас будет происходить допрос свидетелей, свидетель, который явился в суд, может быть допрошен, обязательно должен быть допрошен. Ранее мы заявляли ходатайство о свидетелях, наши ходатайства не удовлетворяли, поэтому все наши свидетели и эксперты, и специалисты пришли в суд, и мы их будем заявлять непосредственно прямо в судебном заседании.
В пятницу в суд пришли почти все заявленные свидетели защиты. Среди них Алексей Навальный, исламский публицист Гейдар Джималь, эксперт Ирина Левинская, религиовед Валерий Отставных, художник Анатолий Осмоловский, культуролог Ирина Карацуба. Однако сначала их по распоряжению судьи Марины Сыровой в здание не пускали приставы, затем прокурор ходатайствовал о том, чтобы не допрашивать никого из свидетелей защиты, а затем адвокаты потерпевших сказали, что следует ограничиться список свидетелей. В итоге долгих препирательств и скандала судья Марина Сырова согласилась выслушать лишь учителей подсудимых и подругу одной из них. Одним из тех, кто выступил свидетелем защиты, был Алексей Шульгин, преподаватель медиа-арта школы имени Родченко. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что гордится своей ученицей Екатериной Самуцевич.
Могу характеризовать ее только с самой хорошей стороны. Катя, считаю, она была одна из самых лучших учениц. Она, может быть, человек довольно скромный и застенчивый, но то, что она делала, как студенческие работы, особенно диплом, у нее был один из лучших дипломов на курсе, я считаю, по медиа-арту. Ну и, в общем, я, собственно, очень высокого о ней мнения, как о художнике. Ну, как человека я не очень хорошо знаю, но как студент и как художник она, я считаю, прекрасна. И как преподаватель, я должен сказать, я горжусь ею.
На пятый день суда над Pussy Riot правила в Хамовническом суде резко изменились. Приставы не только не пускали в здание свидетелей защиты, но и не позволяли журналистам записывать с ними ними интервью, чего прежде не было. Возможно, причиной тому стала спонтанная акция сторонников подсудимых. В течение 20 минут на оцепленной улице, где находится здание Хамовнического суда, сотрудники милиции не могли справиться с молодыми людьми, которые в масках-балаклавках забрались на козырек подъезда дома напротив, жгли фаеры и скандировали требования освободить участниц группы Pussy Riot. К вечеру пятницы ситуация и возле Хамовнического суда, и внутри накалилась до предела. Судья в шестой раз за неделю отказалась брать самоотвод, а на заседание перестали пускать журналистов. Интересно, что в 2010 году в том же зале номер 7 Хамовнического суда Москвы судили Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако по степени абсурдности процесс над участницами группы Pussy Riot имеет все шансы переплюнуть суд над бывшими руководителями ЮКОСа. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Журналиста Ольгу Романову, которая наблюдала за происходящим в зале суда, я спросил, повлияли ли на настроение судьи слова Путина о том, что девушек не нужно судить слишком строго.
Я думаю, что она, конечно, их услышала и, конечно, поняла именно так, как и произносил российский президент. Что значит не слишком строго по меркам российского суда? Не 14 лет, а 7 лет – это не строго. Если дадут, а я думаю, дадут года 4-5 реально девочкам, я думаю, так, реального срока. А я думаю, что потом в Мосгорсуде с показательным гуманизмом скостят год, ну, допустим, до 3. И все будут ужасно радоваться, какой гуманный суд, какая гуманная судья, скостили год. Полгода они уже сидят. Это означает, что через год они выйдут по условно-досрочному освобождению. А полтора года – это не слишком строго. Вот в мерках Путина или в мерках российского суда – да это вообще ничего. Да, это чуть-чуть поменьше, чем раньше в армии служили. Ничего, типа посидят. Судья Сырова все понимает прекрасно. Она, во-первых, должна дать повод своему начальству Ольге Егоровой проявить акт гуманизма, то есть скинуть год. Как они скидывают все по вопиющим делам. Год, полгода скидывают. То есть дают специально чуть побольше. Самое-то главное, что она дает возможность Путину лишний раз сказать, ну что я могу поделать? Суд независимый.
Радио «Свобода», итоги недели. К суду над Pussy Riot мы еще не раз вернемся в нашей программе, а сейчас о другом громком деле. Ожидалось, что в понедельник Алексею Навальному предъявят в Следственном комитете обвинение по делу Киров-Леса. Даже ходили слухи, что оппозиционного политика тут же возьмут под стражу. Вышла заминка, и обвинение предъявили только во вторник, причем по более тяжкой статье, чем ранее – в растрате чужого имущества в особо крупном размере. Навальному грозят 10 лет лишения свободы. С него взяли подписку о невыезде. Утверждается, что Навальный с сообщниками, будучи помощником губернатора Кировской области, нанес ущерб предприятию «Киров-Лес» на сумму около 16 миллионов рублей. Навальный заявляет, что дело сфабриковано.
Это какая-то мега странная вещь, потому что даже сама цифра 16 миллионов рублей, она просто никак не объясняется. Компания, которая покупала лес, она купила на 16 миллионов, вернула 14,5 миллионов рублей, и вся разница была этот самый 1 миллион рублей с небольшим. Вся фабула обвинения полностью противоречит экспертизе, показаниям и моим, и показаниям того человека, основания которых строилось обвинение, все это полностью противоречит.
В Следственном комитете Алексей Навальный побывал на этой неделе уже 3 раза. В пятницу его вызвали, чтобы сообщить об изменении в составе следственной группы. Теперь в нее входят 4 следователя, а не 3. Вот что сказала Радио Свобода адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
Новое обвинение, оно абсолютно новое. Хотя это все в рамках того же уголовного дела, которое расследовалось в течение года и закончилось вынесением постановления о прекращении уголовного дела. Но так как есть большое желание все-таки не заканчивать данное дело, то оно было возобновлено и, соответственно, предъявлено такое обвинение в такой редакции. Оно абсолютно сказочное, оно мега странное, да, и выходит за рамки вообще какого-либо понимания.
Чем же завершится дело Навального? Доктор юридических наук Елена Лукьянова надеется, что оппозиционный политик останется на свободе.
Все-таки они добились определенного успеха, они ограничили его передвижение, в том числе и внутри России. И оппозиционный лидер, который перемещался из одного конца страны в другую, принимал участие в разных публичных мероприятиях, он сегодня ограничен подпиской о невыезде, и если он ее нарушит, они совершенно спокойно представят в суд доказательства о том, что им надо изменить эту меру пресечения на более жесткую. Чем еще для них выгодно это уголовное дело? Может быть, даже оно кончится каким-то смешным приговором, может быть, там исключат какие-то эпизоды в ходе, потому что оно же будет все время под светом софитов, прессы, всего остального, Но им выгодно хоть какая-нибудь досудимость Навального, потому что тогда ему будет сложно баллотироваться по нынешнему действующему законодательству в какие-либо выборные органы. Сегодня вот этот круг порочных правовых норм, направленных на борьбу с собственными гражданами, но он уже очень широк. Им по-любому надо в отношении лидеров протестного движения, Алексей, он же не только юрист блестящий, он действительно антикоррупционной деятельностью серьезно занимается, завтра тот, кто с нами борется с коррупцией, преступник. Это вот все система взаимосвязанных таких вещей. Я не думаю, что это дело кончится все-таки каким-то тюремным заключением.
Мария Липман, главный редактор журнала «Про и контра», политический эксперт Центра Карнеги, предполагает более мрачный сценарий.
Навальный сейчас находится на крючке. Да, против него есть дело, дело серьезное, обвинение, которое может предполагать очень серьезное наказание, поскольку в судебных решениях в России царит произвол, и для вынесения того или иного судебного решения, важного для власти, требуется не более, чем политическая воля, то я вот иначе меня не описала, как на крючке. Захотят арестуют, не захотят. Хотят, не арестуют. То, что действия самые разнообразные и принятие новых поправок, ограничивающих права и свободы, и судебное преследование, и заключение в качестве меры пресечения участникам протестов, число которых растет, их уже существенно больше 200 человек, и обыски, и допросы активистов, все это направлено очевидным образом на запугивание. Я полагаю, что тактика тут состоит в том, что большое количество людей, которые все-таки не готовы садиться в тюрьму, удастся запугать. Ну, а кто готов жертвовать своей свободой, может действительно свободой поплатиться.
Между тем, Кремль отреагировал на обращение Алексея Навального с просьбой разобраться с делом о чешской недвижимости, бизнесе и виде на жительство в Чехии главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, документ направят для проверки в Генпрокуратуру. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Члены Общественной палаты намерены потребовать от президента Путина отправить в отставку губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Это требование связано с заявлениями Ткачева о создании особых казачьих подразделений, которые вместе с сотрудниками полиции будут, как выразился губернатор, выдавливать из Краснодарского края приезжих с Северного Кавказа, ведущих себя неподобающим образом. Вот что губернатор, в частности, сказал.
Мы сознательно пошли на этот эксперимент. Впервые в России будут созданы такие, как казачья дружина, 1000 казаков, которые будут, безусловно, помогать наводить порядок, общественный порядок на территории нашего края. Мы будем заниматься миграционной политикой. Откуда прибыл, зачем и так далее. Чтобы те, кто сегодня пытается просто на дурака сюда приехать, застолбить, занимается провокациями, неправомерным бизнесом, понимали, что на Кубань лучше не ехать. Здесь кубанцы, здесь у них свои законы, есть полиция, есть казаки, казачество. Лучше мы поедем в другое место. Я уверен, население края нас поддержит.
Продолжит тему корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Ткачев на этой встрече допустил еще одно любопытное высказывание. Он сказал, что то, что нельзя полицейским, казакам можно. Член Общественной палаты, директор агентства социальной информации Елена Тополева сообщила Радио Свободы о том, что Общественная палата предпримет по этому поводу.
Мы будем готовить обращение к президенту с требованием отправить Ткачева в отставку. Кроме того, мы будем, скорее всего, обращаться в прокуратуру по поводу признания его действий противоречащими законодательству Российской Федерации и Конституции Российской Федерации.
Елена Тополева считает, что количество поводов для отставки Ткачева таково, что руководство федеральной власти России просто обязано отреагировать на требования общественности.
Я считаю, что высказывание последнее Ткачева о том, как казаки должны справляться с жителями Северного Кавказа, противозаконно, и более того, направлены просто на разрушение гражданского мира в регионе. И поэтому ни в коем случае нельзя такие высказывания такого высокого уровня должностным лицам спускать. Я сама была не так давно в Крымске. Я разговаривала с людьми, которые страшно оскорблены были его высказываниями по поводу той ситуации, которая там была. Чувствовали себя униженными, чувствовали, что их ни во что не ставят. И
мы тоже как бы не видели другого выхода, как требовать отставки губернатора в такой ситуации. Поэтому мне кажется, то, что происходит сейчас, это, возможно, тоже попытка увести из фокуса сейчас общественного внимания от Крымска в другую сторону. Но помимо того, что я еще раз повторюсь, эти заявления вообще противозаконны по многим причинам, они взрывоопасны могут быть, потому что в регионе, где сейчас такая напряженная ситуация в связи с последними событиями, ну, настолько тут нужно быть деликатным вообще в любых каких-то действиях или высказываниях, касающихся межнациональных отношений.
Политолог Станислав Белковский говорит, что в Краснодарском крае действительно остро стоит проблема межнациональных отношений. Александр Ткачев, используя эту тему, совершенно точно знает, что делает.
Уровень межэтнической напряженности в Краснодарском крае сейчас достаточно высок. Крайне обостряются отношения между основным населением края и приезжими из северокавказских республик, из мусульманских регионов Северного Кавказа, которых в последние годы стало особенно много в связи с олимпийским строительством, поскольку именно выходцы из Дагестана и Ингушетии составляют основную массу гастарбайтеров на олимпийских стройках, и именно они есть коллективный источник напряженности для коренных жителей края. Кроме того, резко активизировалась организованная преступность дагестанского, чеченского, ингушского происхождения, которая взяла под контроль ряд олимпийских строек и вытеснила традиционные экономические структуры Краснодарского края и города Сочи, что тоже напрягает ситуацию. Сейчас, когда Ткачеву нужно оправдываться за Крымск и объяснять, почему не он должен отвечать за случившуюся трагедию, он ищет новые поводы, новые темы, на которые должен быть переключен фокус общественного внимания. И межнациональная напряженность вкупе с активизацией этнических преступных группировок вокруг олимпийского строительства, это такая новая тема и есть. Именно поэтому Ткачев с нее не сползает, а напротив наращивает активность в этом направлении, публичную и непубличную.
При этом Белковский убежден, что подобное отношение к кавказцам не будет распространено на всю Россию и не отражает настроение в высших эшелонах российской власти.
То, что делает и говорит Ткачев, не имеет отношения к проблематике федерального уровня. И для кого не секрет, что ближайший политический партнер Владимира Путина Рамзан Кадыров и Путин, так же как и Медведев, уделяет Северному Кавказу особое внимание. Поэтому я бы не стал экстраполировать то, что сегодня делает Ткачев на уровне Краснодарского края, на некие общие тренды федеральной политики и позицию Владимира Путина.
Ответ со стороны кавказских общественных деятелей не заставил себя ждать. Председатель Президиума Российского конгресса народов Кавказа Али Татаркулов в эфире одной из московских радиостанций предложил ответные меры.
Мы периодически слышим от руководства Краснодарского края ксенофобские заявления, и ничего неожиданного в этом для нас нет. Другое дело, что это все увалируется, подается с точки зрения сохранения своей самобытной культуры, там, обеспечения правопорядка. Никто не против сохранения казачества, своей культуры и традиций. Но для этого нет необходимости создавать казачьи полки. Пусть поддерживает Краевое министерство культуры, возрождают, сохраняют и развивают свою культуру. Кто мешает этому? Это, скорее всего, чистой воды популизм, и ни к чему хорошему это не приведет. Мы тоже за порядок в стране, и Российский конгресс народов Кавказа тоже может создать дружины кавказские, но уже не против казаков или русских, или кого-то отдельно, а чтобы вместе с казаками мы готовы этот следить за правопорядком. Отдельные высказывания против кавказцев, конечно, нас не радуют, и я надеюсь, эта политика абсолютно не будет воплощена в Краснодарском крае.
Ну, если согласиться с экспертами в том, что целью высказывания Александра Ткачева было отвлечение внимания краснодарцев и представителей средств информации от Крымска, то, судя по резкой реакции на него общественных и кавказцев, цель хотя бы отчасти, в общем, им достигнута.
Рассказывал Данила Гальперович. После сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели. Радио Свобода». Впереди у нас обозрение «Телерейтинг» и «Олимпийская хроника».
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. МИД Украины подтвердил задержание в Италии бывшего сотрудника государственной охраны страны Николая Мельниченко. По информации министерства, экс-майор был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя на основании ордера Интерпола. Исламские боевики взяли на себя ответственность за нападение на религиозных деятелей Татарстана. На видеозаписи, размещенной на сайте «Кавказ-центр», который часто используется чеченскими экстремистами, человек, назвавшийся Мухаммедом, говорит, что операция в Казани 19 июля, против как он выразился, врагов ислама, была выполнена по его заказу. Сирийские правозащитники сообщили сегодня о массированном обстреле военными квартала Салахиддин в городе Алеппо на севере Сирии, где правительственные войска уже 2 недели пытаются выбить повстанцев из занятых ими районов. Бои продолжаются также в Дамаске, где наиболее ожесточенные перестрелки были слышны сегодня в южном квартале Тадамун. В Нигерии при нападении вооруженной группы на нефтеналивную баржу убиты двое местных моряков, похищены четверо иностранцев. Судно было атаковано в дельте реки Нигер. При обстреле двое нигерийцев получили ранения. В Турции по итогам заседания Высшего военного совета страны объявлено об отставке более 50 генералов и адмиралов, большинство из которых находится под арестом по обвинению в заговорах против правительства Реджепа Эрдогана. Решение было объявлено после того, как его одобрил турецкий президент Абдулла Гюль. Жертвами наводнения в КНДР стали 169 человек, еще 400 числятся пропавшими без вести. Такие данные обнародовало сегодня Государственное информационное агентство Северной Кореи. По его данным, без крови остались свыше 200 тысяч человек. На северо-западе Москвы сегодня состоялся согласованный митинг в защиту памятника природы «Серебряный бор». Собравшиеся выступили против якобы существующих планов его застройки. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Программу «Итоги недели» продолжит вопрос недели. «Понимаете ли вы, за что судят участниц группы «Пусть сирает»?» спрашивала прохожих на улицах Кирова корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
Ну, вроде бы они там в церкви нарушили все это, церковный этикет, что они там устроили такое, типа, ну, как сказать, показательное выступление. Они считают, что это, ну, как, искусство, а церковь говорит о том, что это не искусство, что там не должны они были, потому что туда люди старые, пожилые люди. Кто верит, они ходят, молятся. Это, с одной стороны, кощунство. Девочек жалко, и в то же время, ну, зачем они в церковь пошли вот это вот? Зачем?
Вот я говорю, тут одного мнения и быть не может, потому что с одной точки зрения, но они, конечно, не правы. Но с другой стороны, таким образом, ну, как бы вот уже судить как уголовников тоже как-то...
Неправильно.
Да, да. Тут все-таки моральный аспект скорее важен. Ну, что делать? Вот так родители воспитали.
Храм — это не такое место для танцев. Какие бы протесты ни были, все равно храм — такое место, ну, точно не для таких протестов. Ну, это слишком. Это неверно. И они делали правильно все, кроме того, что танцевали в храме. Выражать свои протесты нужно немного другими методами. Тем более такие молодые еще. Может, просто глупые, не поэтому сделали так.
А мне кажется, это слишком жестоко, 7 лет. Кажется, другие методы воспитания есть. Может быть, немного меньше надо дать, потому что они все-таки молодые, и мне кажется, это немного неправильно, 7 лет.
Не знаю даже, как отношусь. Ну, конечно, они, я считаю, виноваты, но не стоило так это дело затягивать. То, может, там наказание, штраф какой-нибудь, арест, но так затянули, и думаю, это неправильно.
Ну, если честно, я тоже не очень за Единую Россию, поэтому, возможно, бы я их поддержала. Я против Единой России. И Путина тоже. Угу.
Ну, с одной стороны, мне, конечно, не нравится то, что они сделали. То есть, пусть это и не входит, может быть, как бы с точки зрения, ну, юридической, как бы там, ни под какую особо статью, но чисто нарушение моральных принципов, вот с этой точки зрения я категорически против. Но то, что вот им пытаются тоже какие-то статьи понавесить туда-сюда, вот с точки зрения уголовного, мне кажется, это немножко не то. То есть, надо было как-нибудь на этом примере просто воспитывать подрастающее поколение.
Ну, надо с ними поговорить, надо как-то их вразумить. А как, какого наказания еще? Не сажать же их. Это у нас уже будет тогда называться, знаете, не демократия, а бог знает что.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, понимаете ли вы, за что судят участников группы «Пусть и Рают». Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, главная история недели – начало суда над группой «Пусть сирает». Я слежу за этим делом по частичным трансляциям на сайте суда, по твиттер-трансляциям репортеров, которые в хамовническом суде работают. Телерепортажи не смотрел вообще, но подозреваю, что они заметно отличаются от той хроники, которую можно прочитать в интернете. Так?
Да, разумеется. Они очень отличаются, как день и ночь. И это при том, что эти репортажи исправно транслируют все каналы, и, можно сказать, с них и начинаются. Ну, не первая новость, но третья, четвертая идут именно эти материалы. Они все достаточно безликие, они все представляют только одну точку зрения. Плюс чуть-чуть дается картинка сторонников и противников перед залом хамовнического суда. Но что удивляет? Во-первых, удивляет интонация, она почти одна и та же. направленность этих репортажей, ну, пожалуй, я бы выделила молодой канал «Москва-24», который старается, во-первых, давать чуть подробнее, и, ну уж точно, если не сочувственно, то все-таки не с осуждающими нотками в голосе, как это, например, делает моя любимая девушка Ольга Скобеева на канале «Россия». А причем я хочу сказать, что видно, что-то срежиссировано как-то из одного центра, это видно, подача этих материалов. Но вот у меня есть такая любимая мысль, которую я не устаю повторять или лелеять, о том, что власть не нужно дискредитировать, потому что лучше, чем она сама это сделать просто невозможно. В частности, и даже вот подача материалов «Пусть и рай», вот, например, был такой эпизод. Вот только-только высказался господин Медведев по поводу того, что мол, ну да, да, девочки сидят, а вы знаете, что было бы с ними в других мусульманских странах? Потом на эту же тему высказался господин Путин. А между этими был репортаж Ольги Скобеевой. Она подходит к девушке в зеленом платке, плотно повязанном, очень красивая девушка, и говорит: скажите, пожалуйста, а что бы было в мечети, вот если бы пришли туда Пусси Райт? Девушка задумалась и сказала: ну, конечно, их бы выгнали, их бы не стали там терпеть. И, знаете, повисла такая глубокая пауза. Вот это главное, что мог сообщить государственный канал, что девочек бы вывели из мечети. Вот это, конечно, очень, очень странно, что власть не учитывает контекст и не считывает вот эти вот смыслы, которые способны считать любой, даже не самый продвинутый зритель. Почему я говорю, что ощущение какого-то единого центра, из которого принимается, ну, хотя бы стилистика подачи. Вот посмотрите, что было с Путиным. Когда Путин сказал то, что он сказал, английским журналистам. Это было главным событием дня, и с этого сообщения открывались все новостные блоки. Это при том, что ясно, что в Англии были еще какие-то очень важные темы, да, ну, хотя бы Сирия, скажем так, о чем он говорит с английским премьером, но все говорили именно об этом, все давали именно этот синхрон и повторяли его, и, конечно, понятно, что это такой нам дан сигнал, вот, чтобы стада обозревателей сейчас в течение следующей недели говорили о том, поможет ли это хоть как-нибудь девочкам или не поможет. Второй примерно такого же свойства сюжет был связан с Навальным.
Слава, вот это я как раз хотел вас об этом расспросить, да? Потому что дело Киров-Леса и предъявление обвинения Алексею Навальному – это ведь очень любопытная телеистория, ведь упоминать Навального в эфире было долгое время вообще запрещено, а больших интервью с ним, если не ошибаюсь, ни на одном федеральном канале не было никогда, и он никогда не был гостем ни одного политического ток-шоу, да? И вот сейчас его имя вдруг стали произносить и произносить. Это очень странно.
Это очень странно, но имя его стали произносить абсолютно в строго определенном контексте. Потому что, опять же, как по команде, все новостные блоки открывали сообщением о том, что он вызван к следователю, а дальше Навальный шел тоже, можно сказать, под копирку по всем каналам. Сначала краткое содержание предыдущих серий, в центре которого Киров-Лес, а потом приводились вот эти вот бесконечные твиттеры и бесконечная переписка Навального с Белых. Причем мне показалось, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что не ошибаюсь, что эта переписка, она не просто демонстрировалась на экране, как это могло бы быть, она была озвучена, мне кажется, одним и тем же голосом на разных каналах. То есть ясно совершенно, что Навальный, что готовится дело крупное, что нужно было как-то объяснить, почему вчера еще человеку грозило было 5 лет, а сегодня уже 10 лет. И это было сделано очень обстоятельно, и тут уже они не боялись вообще показывать на все лады Навального, которого действительно, вы правы, раньше не было, боялись его как огня, его раньше не было вообще на федеральных каналах. Так вот, вот эта вот тема противостояния человека и государства, мне кажется, она самая важная и самая интересная, потому что как бы ни относились даже те люди, которые свято верят тому, что в телевизоре, а я все-таки разговариваю с какими-то людьми, такими, неукорененными в интернете. И они, вот эта вот тема противостояния, их тоже очень волнует, они понимают, что здесь что-то нечисто. И, конечно, это те грабли, на которые государство наступает всегда. Потом, ведь я уже не говорю об интернете, но существует канал «Дождь», и на канале «Дождь», если я не ошибаюсь, даже в программе «Здесь и сейчас», то есть в новостной программе канала, который вел замечательный, горячо любимый мной Павел Лобков и Татьяна Арно, которая тоже очень хорошо работает на этом канале, был очень пространный и очень подробный разговор с Навальным. И вот было ощущение, что вот человек уже человека подвели к пропасти, ему уже ничего не страшно, он говорил вещи, которые и не всегда и на кухне ты скажешь друг другу, потому что он говорил об Острыкине очень резкие вещи, о системе, о том, как и ради чего это все происходит. И вот это вот противостояние, оно, конечно, оборачивает его вчерашних оппонентов, его сопереживателей. Ну вот, например, я могу сказать просто о себе, потому что когда Навальный появился, мне многое чего не нравилось, и сейчас не нравится, и в том числе очень не нравится тонный стиль переписки с Белых. Но, понимаете, когда вот ты понимаешь, что это продолжается традиция, идущая от Чаадаева там через Солженицына, Сахарова, ну, конечно, я его не сравниваю с этими выдающимися какими-то личностями, но вот это вот противостояние человека и государства, оно, конечно, очень наглядно вот во всем, что делает сегодня телевизор.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Итоги первой недели олимпийских состязаний в Лондоне в нашей программе подводят историк и социолог спорта, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Подводить итоги стартовой олимпийской недели – занятие рискованное. Подлинная цена событиям сложится в будущем. Можно говорить только о первых ярких впечатлениях. Самое общее – ощущение праздника. Комментаторы утверждают, что вдоль велотрассы разделки толпился миллион лондонцев. Зачем? Чтобы поглазеть, как промелькнут 40 велогонщиков? Нет. Лондонцы сотворили уникальный мистический энергетизм трассы. За это щедрое поле поддержки благодарил болельщиков уникальный чемпион, англичанин Брэдли Уиггинс. После великомученичества и триумфа на Тур де Франс его победа на играх – событие историческое. Не сомневаюсь, что ту же мощь внешней энергетики ощущал Александр Винокуров, героический титан велоспорта. Его финиш в групповой гонке, эмоции на лице доблестного ветерана запомнятся надолго. Вот и действительно награда нашла героя. Нарастание соперничества в рейтинге медалистов налицо. Фавориты Китай и США уходят в отрыв. Небывало хороши южнокорейцы и британцы. Словом, триллер начался. Но давайте посмотрим на происходящее особым взглядом. Игры в Лондоне можно еще рассматривать как арену соперничества культур англосаксонского и восточноазиатского спорта. Рождение и становление благородного атлетизма состоялось в Англии. В том же 19 веке к творцам культуры спорта присоединились энтузиасты США. Затем в рамках англосаксонских образцов развивался спорт в Европе, Австралии и Новой Зеландии. В середине 19 века обнаружились некоторые особенности азиатского атлетизма. Вспомним прорыв японцев в спортивной гимнастике, поразительный феномен японской женской волейбольной команды. Тогда заговорили об особой подготовке и психологии азиатских атлетов. В конце 20 века стремительным олимпийским взлетом озадачили китайские тренеры, спортсмены и управленцы спорта. Они не только модернизировали высокие технологии тренировки, очевидно, особое отношение к борьбе, восточная школа управления сознанием, созерцание предельной концентрации. Присмотримся внимательнее к соперничеству спортивных культур. Вспомним Оду Кубертена, о спорт ты зодчий. Первая неделя принесла немало огорчений российским олимпийцам. Не на высоте оказалась команда гимнастов. Считанных долей балла не хватило гимнасткам-претенденткам на олимпийское золото. Та же ситуация на состязании прыгунов в воду. Увы, слишком редко числятся россияне в списке участников финальных заплывов, заездов, подходов и стрельб. Обсуждать стратегию и тактику подготовки российской олимпийской сборной преждевременно. Многие важные события впереди. Еще стоит помнить о структуре олимпийской программы. Как правило, игры начинались с состязаний, где советские, а затем российские спортсмены в фаворитах не значились. Предстояло постепенно ликвидировать отставание, затем рывком выйти на медальный финиш. Для спортсменов и тренеров это стресс. Мобилизующие установки, причитания, руководство и психологов только усиливали напряжение. К концу первой недели Лондон отставание российской сборной принимает угрожающий характер. Как сегодня живется россиянам в Олимпийской деревне? Об этом можно судить, глядя на лица спортсменов, выходящих на старт. Но вернемся к впечатлениям первой недели. Вспомним блеск состязаний в Олимпийском бассейне. Мгновение финала уникальных по напряжению и каскаду рекордов. А потом после финиша веселые лица и объятия соперниц, победительниц и претендентов, отставших на считанные доли секунды. Спокойная улыбка суперолимпионика Майкла Фелпса. Позади годы изнуряющих тренировок. Но сегодня праздник. Олимпийский праздник для всех.
Говорил историк и социолог спорта Юрий Теппер. Радио «Свобода». Итоги недели. К встрече с певицей Мадонной, концерт которой запланирован на 9 августа в спортивно-концертном комплексе Петербурга, готовятся как поклонники поп-звезды, так и ее враги – гомофобы. С подробностями Виктор Резунков.
В вагонах метро и на улице города появились три вида листовок, карикатурно изображающих американскую певицу, известную своей поддержкой секс-меньшинств в России. На одних Мадонна изображена в цилиндре, украшенном свастикой радужного цвета. Изображение сопровождается предупреждением «Осторожно, гомофашизм». На других листовках изображен грубый, мягко говоря, шарж на певицу, представленную в виде отвратительной старухи. Он сопровождается надписью «Концерт извращенки для извращенцев». И, наконец, третий вид листовок объединил, похоже, все объекты ненависти православных радикалов, причем именно в той форме, в которой эти радикалы существуют. Портрет Мадонны залеплен опять-таки свастикой радужного цвета, сверху надпись «Мадонна, иди на», а ниже под профилями четырех человек в вязаных чулках, предположительно, разумеется, девушек из Pussy Riot, другая «Нам этих извращенок хватило». Любопытно, что никто до сих пор не взял на себя ответственность за авторство этих листовок. По крайней мере, руководитель регионального отделения движения «Народный собор» Анатолий Артюх официально отрицает причастность к их изготовлению, при этом заявляя о том, что его организация намерена в день концерта «Мадонна» провести согласованный с властями митинг. Эти листовки совершенно не удивляют депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, инициатора принятия гомофобского закона Виталия Милонова.
Я думаю, что это является прямым следствием того, что Вероника Чеклана заявила, что она хочет использовать приезд в Петербург для того, чтобы создать излишний ажиотаж, так сказать, информационный вокруг своего приезда. И она будет пытаться тем молодым фанатам, которые придут, в общем-то, детям, которые придут на ее концерт, пропагандировать образ жизни извращенцев. Я, безусловно, не приветствую какого-либо рода стикеры, но я могу сказать, что объективно, когда певица пытается такие вещи сделать в городе, естественно, что многие жители нашего города очень не рады и не понимают, почему при въезде в Российскую Федерацию ее не предупредили, что у нас в России нужно вести себя прилично.
Сам Виталий Милонов не собирается идти на концерт Мадонны и намерен предпринять все меры для того, чтобы, цитирую, зафиксировать факты пропаганды гомосексуализма среди подростков и ударить по разносчице тлетворной западной реальности всеми способами. Конец цитаты. На концерт будет направлена группа православных наблюдателей. С правоохранительными органами будут согласованы условия наблюдения за Мадонной в спортивно-концертном комплексе, а также ожидаются другие различные сюрпризы.
Кажется, что вся вот эта шумиха вокруг того, что она приезжает сюда пропагандировать гомосексуализм среди детей, я считаю, что это, конечно, все пиар-ход, который выдумали вот эти дельцы шоу-бизнеса, которым необходимо продать билеты по максимально высокой цене.
Справедливости ради надо отметить, что стоимость билетов на концерт Мадонны в Петербурге действительно впечатляет. На трибунах комплекса от 4 до 35 тысяч рублей, а в VIP-зоне от 25 тысяч до 100 тысяч. К примеру, на последний концерт Стинга, который прошел 27 июля в Ледовом дворце Петербурга, билеты стоили от 1800 до 6000 рублей. Любопытно, что о возможной накрутке цены за билеты на концерт Мадонны, как об одной из версий происходящего, говорит и председатель российской ЛБГТ-сети Игорь Кочетков.
У меня есть есть две версии по поводу происходящего. Первая версия заключается в том, что, возможно, Мадонна специально заплатила вот господам Милонову и Артюху за рекламу ее предстоящего выступления в Петербурге. Потому что мне почему-то кажется, что та вакханалия, которая сейчас разворачивается, это количество публикаций в СМИ благодаря вот нашим ультраправославным гражданам, она значительно увеличит количество зрителей на концерт.
Вторая версия Игоря Кочеткова гораздо печальнее первой.
Тот совершенно удивительный фанатизм, который демонстрируют, так скажем, эти господа, он, мне кажется, несовместим с культурой Петербурга и традициями Петербурга. Не говоря уже о том, что это, в принципе, опасно. И вот не случайно, действительно, на тех стикерах, которые распространяются, там совместилось все, да, и свастика, и, скажем, образ Мадонны, и Пусси Райт. И мне кажется, что свастика там присутствует совершенно не случайно. Дело в том, что эти господа проповедуют откровенно фашистскую идеологию. Да? Можно сколько угодно говорить о том, о российском народе, победители фашизма, но вот сегодня, к сожалению, да, становится заметным именно такое явление, как русский фашизм. И этот фашизм прикрывается все больше такими ультраправославными фанатичными идеями. И сегодня жертвами, так скажем, преследований, буквально преследований со стороны наших православных фашистов становятся все, да, вот и группа Pussy Riot, и ЛГБТ-сообщество, и Мадонна уже, только за тот факт, что она, видите ли, имеет смелость высказывать свое мнение по поводу происходящего в России. И мне кажется, нужно каждому отдавать отчет, что рано или поздно вот эти вот фашисты придут за каждым. И снисходительно наблюдать за тем, что они делают сейчас, ни в коем случае нельзя.
Доктор философских наук, директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак обращает внимание на другое.
Я бы сказал прежде всего, что все, что делает Мадонна, это очень существенно и интересно, поскольку она принадлежит к числу перворазрядных мировых исполнительниц. Это означает только то, что вещи, которые она нашла и обкатала, потом воспроизводятся в шоу тысяч и тысяч провинциальных исполнителей, к числу которых относятся и Филипп Киркоров, и так далее, вплоть до Димы Билана. Так что все, что она делает, представляет собой большой интерес.
Так Петербург готовится к концерту Мадонны. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песни недели.
Знаменитому американскому рэперу и актеру по прозвищу Snoop Dogg запретили въезд в Норвегию на 2 года, после того, как у него нашли небольшое количество марихуаны при въезде в страну в прошлом месяце. Снупа тогда задержали в аэропорту Кьевик по дороге на музыкальный фестиваль Кристиансене, где он должен был выступать. Адвокат 40-летней знаменитости сообщил, что Снуп не собирается протестовывать запрет властей. «Мой клиент, добавил он, может пережить такое решение». Тогда же Snoop Dogg, настоящий, на которого Калвин Бродус, был обвинен в том, что пытался провести через границу более крупную, чем разрешено норвежским законом, сумму наличных денег. И был осужден почти на $8,500 после признания обоих нарушений. Ну что ж, Снупу не привыкать. Он не раз был осужден за хранение и провоз наркотиков. В настоящее время Snoop Dogg находится на гастролях и в воскресенье должен выступить на музыкальном фестивале «Каталпа» в Нью-Йорке. Телеканал MTV объявил претендентов на одну из самых престижных премий в области музыки – MTV Video Music Awards 2012. В списке номинантов лидируют поп-звезды Риана и рэпер Дрейк, оба заявлены в 5 различных категориях, включая «Лучшее видео года». Кэти Перри, ставшая абсолютным фаворитом MTV Video Music Awards прошлого, 2011 года, получила 4 номинации. По 3 номинации на премии у Бейонсе, британки Мия, рокеров Coldplay и Фрэнка Оушена. По 2 у австралийского мультиинструменталиста Готье за его летний хит «Somebody Like You», «Линкин Парк» и 2 чемпионов «Hot 100» – поп-рокеров «Пен» и «Карли Джей Джепсон», получивших в том числе и номинацию в престижной категории «Лучший новый артист». Церемония вручения наград состоится 6 сентября в Лос-Анджелесе. Культовая американская рок-группа Aerosmith готова, наконец, к выпуску своей новой долгожданной пластинки с многообещающим названием «Музыка другого измерения». «Music from Another Dimension» – 15-й студийный альбом легендарных рокеров, поступит в продажу 6 ноября на лейбле Columbia Records. Это будет их первый студийный лонгплей за 8 лет. Кроме пяти плохих парней из Бостона, как зачастую называют аэросмитовцев, в альбоме представлены записи с несколькими гостями, среди которых суперзвезда кантри Кэрри Андервуд, британец Джулиан Леннон и голливудский актер Джонни Депп. Фронтмен Аэросмит Стивен Тайлер встретился с Ленноном во время своего судейства в телешоу «Американский идол». В новом альбоме Леннон поет бэк-вокал песни с игривым названием «Love Three Times a Day», которую Тайлер в недавнем интервью журналу «Rolling Stones» назвал битлоподобной. «Он чертовски милый парень», — говорит Тайлер. «Он первый сын Джона Леннона, и у него такой же голос и чувство юмора, как у отца. Просто не верится». Депп записал бэк-вокал в песне «Freedom Fighter». Всего в альбом войдут 14 новых треков. Только вот песня «Борец за свободу» с Джонни Деппом, по словам ее автора, гитариста Aerosmith Джо Перри, скорее всего, не войдет в официальный релиз, а может оказаться в числе бонус-треков, доступных только на подарочном издании альбома. Ну, а мы послушаем сегодня пост-хардкорщиков из Сан-Диего «Pierce the Veil». 17 июля вышел их третий студийный альбом «Call It With The Sky», сразу возглавивший чарты рок-альбомов, альтернативных альбомов и хард-рок-альбомов. Мне больше всего понравилась песня, наполненная стремительными гитарами, которая называется «Hell Above».
Свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с оппозиционером Алексеем Киселевым, который, опасаясь ареста, бежал в Испанию, рубрика «Общественное мнение», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А дело резонансное, потому что оно действительно касается понимания нами.
Мы уже 7 дней сидим без хлеба. У нас нет еды.
Нас бомбят с самолетов. Артиллерия ведет беспорядок.
Нет мотивов религиозной ненависти вражды. Эти действия были совершенно...
Большинство голосовать не стали. Именно так они выразили свою волю.
Это не политика, это просто откровенная махновщина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир – «Радио Свобода».